Почему самосуд? Мы себя судим сами. Нас никто не судит, нас не Господь судит. Нас даже не ближний судит. То, что они судят, это так, об стенку горох. Вот то, что мы сами себя судим. Значит, два варианта самосуда. А что такое самосуд? Это маленькое самоубийство. Я себя осудил. Ну, мы существа вечные. Но если я сужу, значит, у меня какие-то рамки. Я сдвигаю себе рамки, запрещаю себе расширяться куда-то идти дальше, да? Сажаю себя в какую-то тюрьму. Она может быть ментальной, но потом она материализуется. Я потом это вижу, думаю, откуда оно взялось. Итак, первое, на что нас толкает. Да, я хочу сказать, откуда это суд. Суд. То есть есть два Бога. Вернее, два, ну, Бог один, но у него есть два лица. Черное, белое лицо. Один Бог, который все дает, другой все, который забирает, его иногда называют дьяволом в некоторых традициях. Вот. И тот он. И это называется недвойственность. Миром правит любовь. Нет, не любовь правит миром. Любовь правит миром и любовь, и ненависть. Потому что любовь дает, дает, она избыточна, она дает, дает, дает. Но если кто-то заблудился что-то не туда, его надо от него откусить, откусить. И откусить не просто так, а чтобы было кому-то вкусно это, да? Нельзя же кого-то назначить на народ вот этого кусальщика. Надо, чтобы у него был вкус такой, да? И такие появляются, такие ямадуты, такие, ну, милиционеры вселенной, да? Вот, да, ну. И они с удовольствием, не, настоящие ямадуты появляются только с настоящих милиционеров. Потому что, ну, они честно выполняют свой долг, они ищут конкретного преступника, они не сшибают там это, да, на дорогах, да, они именно ищут, потому что им это вкусно. И они должны вкус. А это ненависть, это взять от кого-то вот откусить. Ненависть. И миром правит и то, и то. Более того, если миром будет править одна любовь, ну, то есть, ну, то мы выберем. Было такое, кто-то знает, наверное, мышиный рай. Кто-то смотрел, там и ролики есть, и это мышиный рай. Берут мышей какой-то, площадь, объем, и вот они там живут, и вот там корма сколько хочешь, все условия, температура оптимальная. И вот потом у них начинается такая грызня, потом они становятся, ну, странной ориентации, и просто вымирают. Вымирают. На каком-то там дне посчитано. Вымирают. А если у них есть какие-то трудности, у них включается рост. То есть, когда мы говорим духовный рост, почему подразумевается, надо избавиться от каких-то вредных причин, и все, и вот так вот зависнуть. Нет, рост — это что-то сделать. Не только от чего-то избавиться, но и что-то сделать. А что-то сделать, это входит в разряд предназначения и больше ничего. Все остальное мы, это, ну, вода в ступе. Только в сфере своего предназначения мы что-то делаем, подвигаемся вперед. Что такое предназначение? Чем оно отличается от других прочих дел? Предназначение — это есть добро. Истинное добро, истинное зло, они абсолютны. И вот истинное добро, есть, знаете, хитрое добро. Знаете, что такое хитрое добро? Хитрое добро я сделал там немножко не так, там немножко не так. И потом, независимо от этих дел своих прошлых, я сделал какое-то добро, вообще левое. Да. Вот я здесь везде нагадил, потом пришел и там это что-то хорошее сделал. Нет. А это хитренькое добро. Хитренькое добро делать легко. И оно не входит в разряд моего предназначения. Вот это хитрое добро. И оно, в принципе, добром не является. Оно является разновидностью, ну, зла. Хитрое добро делать легко. Знаете, почему легко? Потому что во время хитрого добра не возникает моего роста. Я прихожу и делаю чужое дело. Вот, чужое дело. Я квалифицирован. Или просто говорю, а что вам помочь? Куда вам поднести? Да, я не квалифицирован. Давайте я вам буду дасу-дасу немножко сегодня. Вот, настоящее добро. Это когда я весь напрягаюсь, в том числе мой мозг, у меня все расширяется. Расширяется. И вот, внимание, такой секрет. Истинное добро делается так, что мои прошлые грехи каким-то образом аннулируются. Не иначе. А вот это я ставлю, понимаете, вот эти прошлые, ну, ошибки аннулируются. Они обязательно связаны с ним. а вот нет, я Божье делаю, а вот это там как Бог там приберет за мной. Не-не-не, оно вот связано. Почему? Потому что там была боль, там было непонимание, это непонимание нельзя вот так вот оставить, запечатать в ящик и выкинуть, потому что продвижение вперед связано как-то со сознанием. Итак, продвижение вперед. А, самосуд. И поскольку есть Господь, скажем так, светлый, это для тех, кто проснулся. И Господь темный, кто еще спит. Кто еще спит, там Господь темный, там закон кармы, там вот эти все дела, там невежество. Но вот у светлого Господа есть свой план, он входит, предназначение входит в этот план. А у темного Господа есть тоже свой план. И план светлого Господа мы знаем. Вернее, мы не знаем. И никто не знает. Это план на каждого из нас. План нашего роста. План роста нашего счастья. План и так далее, и так далее. Никто не знает. Он индивидуален. А план темного Господа мы знаем. Мы знаем, он предсказан, он в Библии расписан, прям по Библии, сколько вот это вот было ряда предсказаний, да? Предсказаний, что вот придет время, женщины будут одеваться вот так-то, мужчины станут вот такими-то, это век раздоров, потом будет вот так вот, потом будет вот это, мир опутают провода, все вот это есть. И предсказания, и смотришь, а дальше там еще там страшнее, да? И то, что буквально казалось, ну, 100 лет назад немыслимым, то, что мы сейчас видим воочию, а там уже было написано, то есть предсказание сбывается. Но и это план не светлого Господа. План светлого Господа быть таким не как все, быть дающим, ни с чего не зависящим. Вот эти налаживание отношений невозможно в принципе, оно возможно только в состоянии любви. Все остальное, маленький такой бартер, если чуть бартер, это знаете, это как на базаре. Мы на базаре чуть-чуть не так, курс доллара и все, начинается опять вот это вот. То есть это очень ненадежно все. Это так мнимое, вот эти все курсы, все бесполезные курсы. Пока ты и вопрос. Надо просто влезть в эту любовь как-то. Но любовь у нас есть, не надо влазить, ее не надо убивать. Не надо убивать. За ней не надо гнаться. Это еще один такой, знаете, фонарик нам повесили в религии, что вот фонарик, морковка такая. Ты идешь за этой любовью. Нет, любовь у тебя есть, надо просто не давать. И вот еще. Господь, он живой, и поэтому непонятный. Уже, да? Мы не можем понять ни одно живое существо, чего у него на уме. Да. Мы можем только его выдрессировать, сделать из него зомби, тогда оно станет понятное. Люди, в принципе, делают друг с другом это. И тогда все понятно, тогда можно под линеечку, под табличку, все предсказано, вот варна, вот ашам, вот это, ой, ты не туда, вот видишь, в табличке ж не так, да, значит грех. Нет, на самом деле грех это то, не следовать воле Господа, а... Ну, грех это не следовать воле Господа, а праведность и добро это следовать воле Господа, и все. И вот за грехи мы все знаем. Мы знаем за грехи, но не знаем как. И наша задача не грешить и все. Не грешить и все. Это не есть духовная практика. Практика духовная делать что-то еще. То есть не убирать у себя вот это, вот это, вот это, вот это, потому что это мы не уберем это. Мы, надо еще что-то и делать. Что-то и делать. А это что-то, я еще повторюсь, предназначение находится. Итак, в план черного Бога, который мы все знаем, который везде расписано, что вот так вот нельзя. Написано, вот в Кали-Юге будет так-то, так-то. Мы примеряем к себе и говорим, ой, да мы же в Кали-Юге находимся, елки-палки. Что вы с нас требуете? Вот же вот предсказание, вот написано, видите, вот все. А я же кто? Я житель Кали-Юги, да? Все нормально. Видите, совпадаю, вот паспорт, вот все. Нет, это план черного Бога. Ты должен войти в любовь, и ты вообще ни в какой юге не находишься. Наша задача не попасть в какую-то югу, в какое-то состояние, где в какое-то, как приехать в какую-то страну, где какие-то там законы. А потому что, ну, в каждую Кали-Югу есть своя там духовная практика. Вот эти духовные практики, так называемые духовные практики. Духовная практика следует за духом, а не начитавшись чего-то и следовать этому. Это не совсем духовная практика. То есть есть живые, есть мертвые. В общем, спящий это полуживой. Полуживой от полумертвого ничем не отличается. И от мертвого тоже. Он просто вот машина. Машина. Он ничего сам не предпринимает. Он лежит. Ему что-то там мерещится, но он ничего не делает. Ничего не делает. Только в предназначении я начинаю быть живым. А я не могу сделать предназначение. Я извиняюсь, я десятый раз по одному кругу, чтобы понять, живой от мертвого. И вот, вся религиозная практика, официальная, о организованных религиях, она мертва в силу того, что там все законы рассчитаны на мертвые предметы. И мы эти законы начинаем пристегивать к живым людям. Объясняю. Объясняю. Например, закон кармы. Закон кармы, так как он подается в религии, ну, в писаниях написано и можно найти, что это не так. Но нам так не говорят. Это не третий закон термодинамики. Третий закон термодинамики тоже неверен. Как теория относительности неверна. Как нас вот Ньютон и этот, как его? Эйнштейн, да, они написали правильно, но для мертвого. А учитывая того, что, как говорил Пифагор, мертвого вещества нет в природе вообще, то есть они просто наврали. Вот возьмем Эйнштейна. Скорость света вот 300 тысяч и все. Нет. Это частный случай, это относительно человека, когда он смотрит на камни, и вот там, и, ну вот, для мертвых. Но дело в том, что, я сейчас открою такой секрет, что свет живой, фотоны живые, и поэтому они могут разгоняться до сколько угодно, до сколько угодно, преобразуясь и так далее. И доказано, и все. И это, вот. Но нам сказали, вот и все. Или, например, закон кармы, то же самое. Закон кармы – это не действие равно противодействие. Это не закон кармы. Закон кармы, когда моему действию противостоит стократное, тысячекратное противодействие. Как добру, так и злу. Почему? Потому что наш любой поступок от живого человека является творением этого живого человека. И этот поступок – это семя. И оно живое, и оно растет. И поэтому, если как это, посеешь ветер, пожнешь бурю, да. Я сказал слово, в ответ вернулось очень много. Почему? Потому что есть злое семя, есть доброе семя, но оно живое в силу того, что я родил его. Вот. Мы, вот этот вот закон, третий закон термодинамики, он применим только вот камни, булыжники, какие-то там механические, металлические вот эти вещи. И то он неправильно, там надо поправки. Но поскольку этим можно пренебречь, например, вот звезды движутся. Они движутся, как амеба такая. Ну, поскольку мы смотрим, у нас так раз, миг и все, а они так, мы пренебрегаем. Вот карта звездного неба, и оно там на века, и когда они сдвинутся, мы даже не заметим. Вот так и это. Так и это. Вот это третий закон термодинамики для нас, ну, как, знаете, ну, для существ, которые даже, ну, не замечают движения вот этих. Они настолько медленные, что, ну, можно пренебречь. Но для друга закон кармы совершенно другой. Закон кармы другой. Этот закон кармы милостлив. Обратите внимание, это закон кармы, это не Бог. К Богу. Но там говорят, вот старица и Господь тебе воздаст. Это воздает не Господь, это закон кармы. Старицей воздаю себе я, понимаете, я, душа, которая выплюнула какое-то слово, оно вернулось ко мне предложением. Оно выросло где-то там, на каких-то полях, умах и так далее. Бог ничего не сделал. Это такой закон. Что доброе также ко мне вернется, что злое ко мне также вернется. Бог ни при чем. Духовная практика заключается в том, чтобы с этим Господом беседовать. А наши действия, хорошие, благочестивые, неблагочестивые, он на них смотрит сквозь пальцы, они ему не интересуют. И это не духовная карма, это карма, но эта карма настолько она а в геометрической прогрессии к нам возвращается, что нам кажется, что это Бог. А Бог тут вообще ни при чем. Он трансцендентен к этим. Мы сейчас это посмотрим. Посмотрим, так ли оно. Бхагавад-гита. Всевышний Господь. 5 глава, текст какой? 15. Всевышний Господь не отвечает на чьи-либо греховные или праведные поступки. Смотрите, он вообще не при делах. Всевышний Господь не при делах. Он единственно помогает нам, как параматма, как заказ. Это вот тут есть у меня еще есть законодательство. Вот, я вооружился. Вот. Шришопанишат, глава, это мантра 8. Человек должен постичь истинную природу Верховного Господа с незапамятных времен, исполняющих желание каждого. Где желания Господа нету. Если нет желания Господа, это не является духовной практикой. Ты можешь на него плюнуть, он говорит, я не возражаю. Что хочешь, вот это на, вот это на. Вот. Но оно растет. Потому что я, как качественно не отличаюсь от него, я тоже являюсь творцом, что бы я ни выплюнул, а Господь тоже, это как маленького цыпленка, и тот потом возвращается вот такой бройлерской курицей. Я говорю, что это вообще? Несправедливо. Несправедливо. И начинается такой, знаете, неправедный суд. Но этот суд всегда над самим собой. Это ж я цыпленка-то выпустил. Вот. Господь его, конечно, он любит всех. И даже мое творение, которое плохое или хорошее, все равно он любит. Можно назвать неправедный суд. Значит, не нравится. Лучше самосуд. То есть мы судим себя. Первое, что... Ну, первое, это вообще глупость полная. Глупость полная. Кстати, чем отличается... Вот мы Шримад Бхагава там был. Мы это... Такой затяжной получился. Мы рассматривали текст. Мне так понравилось, что я его решил некоторые вещи зачитать. Вот тут. Ну, это уход Бхишмадева. Вот он лежит в таком комфорте на своем стрелах, да? Вот так вот. И дает нектар наставлений, да? Вот, представляете, мужчина. Вот. И он говорит, да. Поэтому у лучшей из потомков Бхараты, Юдхиштхира говорит, потому что тот немножко распустил сопли, говорит, ой, я столько наубивал, можно было поменьше. Вот. О лучшей из потомков Бхараты Юдхиштхира, я утверждаю, что все это соответствует замыслу Господа. Вот все, что было, сколько было там нервотрепки, недопониманий, судов, он говорит, это было по замыслу Господа. Так, признав непостижимый замысел Господа, ты должен выполнить его. Признав непостижимый. Признав, это не значит понять. Признав непостижимое. Вот так вот оно есть и есть. Это значит не искать какую-то статью закона, по которой оно вот следует. Потому что замысел Господа идет не по карме. Карму выплевывают только остальные живые существа, которые вне Господа. Вне Господа. Они вот решили поиграться, но им файлов не хватает, знаний обо всех. Душа знает вот о себе. Вот ее кшетра, вот немножко с кем-то соприкоснулись. А параматма, Господь, Всевышний Господь, он знает обо всех. Поэтому он может планировать непостижимый не потому, что он такой вне всех законов. Просто на все знает. А ты не можешь знать. И нам не надо все знать. Но люди хотят знать все. Они хотят все знать, все слышать. А что это у вас там? А что вы там делаете? Да какая тебе разница? Не-не-не-не-не. Вы должны всем рассказать. Но оно тебе надо? Не надо. Из этого получаются всякие такие вещи. Ну, например, во-первых, нам не надо все знать. Во-вторых, то, что мы слышим, не всегда правда. В-третьих, то, что мы слышим, не всегда нам надо. И даже может повредить. Не всегда правда, понимаете? Не всегда правда. Вот все доказательства есть, не всегда правда. Я вам расскажу, как это. Вот, у меня в Библии есть такой, где не у меня в Библии есть, а вот в Библии. Тут есть такой книга Иисуса Навина. То есть есть Иисус, а есть Иисус Навин. Иисус, он всех спасал, он представитель белого Бога. А Иисус Навин представитель черного Бога. У него задача была, Иисус Навин, знаете, да? Кстати, могила есть Иисуса Навина, сейчас там где-то Кашмир, я не помню где сейчас, извиняюсь, не помню. Вот. Иисус Навин, это который 40 лет они ходили по пустыне, и там был Иисус Навин и Халев. У них там, они, не, в общем, все поумирали, а они не умерли и не состарились. Почему? Потому что когда они дошли до края пустыни, увидели обетованную землю, а там люди оказались чуть выше ростом, чем они рассчитывали. Вот. И надо, и не хотели освобождать обетованную землю. И они сказали, ой, может быть мы опять. А по пустыне комфортно, там манка сыпется, облако прикрывает, не печет. В общем, да, вода, там это, минералочка там со скалы течет, если что-то. Ну, в общем, да, все хорошо, да. И с ними там еще скот был, а там они же мясо ели, оказывается. Там, они жертвоприношение устраивали, какое, спрашивается. Ну, неважно. В общем, им показалось, не надо воевать. А эти двое не согласились. Они говорят, нет. У нас, вот. И тогда Господь сделал, чтобы сменилось поколение. Их там пару миллионов ходило. Или четыре. Ну, много. И вот эти двое остались живых. Они повели народ израильский. На что? На уничтожение всех. Всех. Вот. Вот тут даже написано сейчас. И у них получалось. Почему? Потому что Иисус Навин и Халев, они представители черного Бога, они молодцы, в общем. Их не надо осуждать, они очень хорошо свои. И они, куда они придут, там им все их везет. Везет в том смысле, что они после себя оставляли выжженную пустыню. Превращали либо в рабов, но людей всех убивали. Все племена уничтожали. По завету Моисея. И там появился один народ, который избежал этой участи. Как он избежал участи? То есть я сейчас, эта история, она очень, ну, поучительна с той точки зрения, когда все доказательства, что это так, но потом оказывается, что это не так. Вот. И почему мы можем обмануться? Вот. Это были Иисус Навин, глава 9. Услышав сие, когда они вот вышли уже и начали все зачищать территорию, начали тотальную зачистку. Услышав сие, все цари, которые за Иорданом, на горе и на равнине, по всему берегу великого, близ там, собрались вместе, дабы единодушно сразиться с Иисусом и Израилем. Ну, Иисус Навин имеется в виду, не тот Иисус. Вот. И жители... Ой, сейчас. Нет, где-то закладочка. Да. Вот, сейчас. Но жители Гаваона, услышав, что Иисус сделал с Иерихоном и Гаем, употребили хитрость. Пошли, запаслись хлебом на дорогу, положили ветхие мешки на слов своих, ветхие, изорванные, заплаченные мехи, вина. Обувь на ногах их была ветхая, с заплатами, одежда на них ветхая, весь дорожный хлеб был сухой и заплесневелый. И они пришли к Иисусу в Галгал и сказали ему и всем израильтянам: мы из весьма далекой земли пришли. В общем, ситуация такая. Они понимали, что сейчас через 3 дня они придут и зачистят их тоже. И они сказали: ой, мы это, то есть там лесть будет, что вы же Божьи люди, мы же вас вот это вот. А мы, знаете, далеко, мы вообще вам не конкуренты, мы очень далеко. Давайте мы вот, слава вам и Богу вашему, давайте заключим мир. А они поклянутся своим Богом, и все, через 3 дня они смотрят, они вот они. Они набрали вот это все ветхое, типа очень издалека добирались там пару месяцев. Вот. А вот смотрите, как они поймались. Так. И сказали: из весьма далекой земли пришли. Итак, заключите с нами союз. Израильтяне же сказали евеям: Может быть, вы живете близ нас, как же вам заключать с нами союз? А они сказали Иисусу, мы рабы твои. Иисус же сказал им, кто вы, откуда пришли? Они сказали ему, из весьма дальней земли пришли во имя Господа. Та-та-та-та-та-та. Услышали мы славу его и все, что он сделал в Египте. И заключил Иисус с ними мир и постановил с ними условия в том, чтобы он сохранит им жизнь. И поклялись им начальники общества. А через три дня, как заключили с ними союз, услышали, что они соседи их и живут близ них. А уже все, дали слово. Вот. Они уже поклялись там этом. Сыны Израиля не побили, потому что начальник клянись их Господом, Богом Израилем. Вот. Потом было недовольство Иисусом Навином. Как же ты так оплошал? Вот этот вот Иисус Навин, он что только не проходил. А вот здесь на ровном месте. Ну, правда, это персонаж такой демонический, но все равно, какая разница? Потому что и настоящие демоны, они соблюдают слово, слушаются Господа, ничего не боятся, и настоящие вайшнавы. То есть это представители вот этих. И, ну. И вот он спрашивает их, как же так? Что ж вы мне врали-то, ребята? И вот они им отвечают. Они в ответ Иисусу сказали. Дошло до сведения рабов твоих, что Господь Бог твой повелел Моисею рабу своему дать вам всю землю и погубить всех жителей земли перед лицом вашим. Когда мы услышали эту программу, что вы пришли для того, чтобы истребить жителей земли, ну мы как-то вот подстраховались. Вот. И он раз. И в общем это единственный народ, который израильтяне не трогают. И когда один раз, там через сколько-то поколений не трогались, на них такое проклятие, это было при Давиде, по-моему. Уже. Понимаете? То есть смотрите, все доказательства, вот они мешки. Вот они мешки. Знаете, как вот смотришь какой-то там вот фильм, там кто-то кого-то там поцеловал, кто-то муж пришел, и там что-то у него свои мультики пошли, а там вообще было не то, да? А тут все доказательства. Вот когда все доказательства перед тобой, и вот и мешки драные, вот они клянутся и говорят. И они говорят, мы вас там любим и признаем, и все такое. Вот. И там я не прочитал, а вот он все выслушал, написано, но Бога не выслушал. Я уже закрыл, не хочу. Но там написано, но Бога не послушал. С Богом не посоветовался. У него задача была истребить всех. Он не выполнил свою задачу. Иисус, наверное, не выполнил свою задачу. Почему? Потому что чему-то поверил. Итак, не вся информация, которая к нам приходит, нужна нам. Раз, правдива. Два, она может быть искажена. Три. Потому что эта информация, то есть, и вот смотрите, и мы принимаем решение на базе этого. Какое решение? Как относиться, куда двигаться и что делать? Решение. Решение надо принимать, это не просто вода в ступе, это твое каждое решение. Тебя либо ввергнет в ад, либо вознесет куда-то вот это, в рай. И, впрочем, это все равно. Вознести в рай, это значит, это будет, ты возвышишься, если сделаешь, но это относится к карме. Если тебе повезет в эту рулетку, и, ну, ты можешь возвыситься, сейчас я просто прочитаю. Это пишется в Бхагавад-гите. В Бхагавад-гите. Вот. Нет, это не Бхагавад-гита. Это написано в Бхагавад-гите, но ссылается на Акауштаки Упанишад 3.8. Господь дает возможность живому существу совершить праведные поступки, дабы оно могло возвыситься. Господь дает ему возможность грешить и отправляться в ад. То есть любое мое на то, что вот это я услышал, и через органы чувств пришло, оно либо меня отправляет в ад, либо на высшие планеты, где какой-то там лучший комфорт, но это не лучше. Это не лучше. Не лучше. Это не продвигает меня. И это все относится, знаете, как этот генерал Петров говорил, вот есть добро, а вот есть зло. Добро – это твое предназначение, которое идет из сердца, которое ты делаешь, которое ты что-то отдаешь добровольно, иначе придут вот эти вот, да, черненькие, придут, будут откусывать, чтобы ты не уснул. Вот. И ты продвигаешься, и это тяжело, потому что делать свое дело трудно, делать чужое дело нудно. И нудно тяжелее, чем трудно. Хотя нудно можно исправить, а это трудно не исправляется. Понятно так? Потому что свое дело, оно интересно. Оно... Я вот наблюдал разговор двух человек. Ой, мне так трудно, мне так трудно. Там вот это ухаживать, там вот это. Одно и то же, рутина. Другой говорит, тебе не трудно, тебе нудно. Тебе нудно и неинтересно, точечно ты занимаешься не самое такое вкусное дело, и одно и то же, рутина, оно подавляет. Но тебе не трудно. Тебе не трудно. Он говорит, вот мне трудно. Я занимаюсь любимым делом. Мне некогда спать, мне иногда некогда поесть. Там телефон, там вот это, все, некогда, некогда. Вот это трудно. Но заниматься не своим делом, нудным делом, который попросту безделье, безделье, хуже. Хуже, потому что оно не твое. Потому что, когда ты с предназначением связан, тебе Господь помогает. Он тебя реанимирует, и наутро ты опять как новенький, и дает тебе силы, энтузиазм, интересно. А там неинтересно, он тебе ничего не дает. Ты просто выматываешь ресурсы, экономишь куда-то. Бегаешь бегом за хорошей кармой. Чтоб оттуда немножечко там тебе нацедили сил. Да. И вот ты раз это сделал хорошее. Это, знаете, как зарплата. Да, мы же часто работаем просто за денег. Просто работаем за денег. А раньше люди, вот это называется культура. Культура — это когда человек занимается тем, чем он хочет, то, что он любит. Это культура называется. Сейчас заниматься тем, чем ты хочешь, не модно. Более того, это осуждают этот вопрос. Осуждают. А это бескультурье. Там не платят, а что ты будешь с этого иметь? Вот, и в результате все находятся в это. Это в плане вот этого такого черненького Бога. Да. Итак. Также Всевышний Господь не отвечает за чьи-либо греховные или праведные поступки. Не отвечает. Не отвечает, не отвечает ни на них, ни на них, а мы же на него склонны, да. Мы, знаете, себе что-то там нафантазировали, куда-то пришли, а потом то, куда мы пришли, нам не нравится. Все, куда мы себе пришли, ну, по правилам, без правил, со священными писаниями, без священных писаний, проложили себе такую трассу, нам это 100% не понравится. Единственное, куда нас понравится, когда нас ведет сам Господь. Это не описано, не написано нигде. Вот. Итак, санскритское слово «випхо» означает «Всевышний Господь, который исполнен бесконечного знания, богатства, силы, славы, красоты, отречения. Он находит удовлетворение самому себе, его не беспокоят ни греховные, ни праведные действия». Мы хотим угодить Господу, сделать что-то такое красивое и не делать некрасивое. Так вот тут вот черным по белому написано, и его это вообще не волнует. Грешишь ты или не грешишь? Совершаешь ты праведные поступки или не совершаешь? Господа это не волнует. Какого Господа? Любого. Ну, любого. Он один, да? Какого? Вот единственное Господа, который есть, его это не волнует. А кого это волнует, скажите? Это ж кого-то волнует? А это волнует окружающих нас людей, которые хотят все знать. Да. Которые все знать. Вот. Ну и пусть их волнует это дальше. Ну, если им больше не за что волноваться, да? Вот, а что же Господа что волнует? Его волнует, слушаешь ли ты его. Его волнует, почему ты до сих пор несчастливый, небогатый. Перечисляю. Что его волнует? Его волнует, что почему ты не богатый, не сильный. Почему на тебе нет славы, красоты и отречения? Отречение, знаете, что такое отречение? Меня не волнует мнение окружающих, это отречение. Потому что, смотрите, самый коварный наркотик легкий, да? Вот. А вот пивко можно там, да, пивко, но оно потихоньку-потихоньку, это как окна Авертона, знаете, и регулярно, и я уже без этого не могу, но говорю, да легкие, это кофе может быть, это что-то, я перестаю уже самостоятельно давление все поднимать и так далее, вот это. А если там какой-нибудь коньячок сразу, кто-то может и откажется сразу, к этому надо привыкать, а это вот так вот. И поскольку карма... Это не третий закон термодинамики, это гораздо серьезнее. Она возвращается многократно, потому что действие, которое мы производим, оно живое, это семя, которое выпущено, оно погуляет по миру и вот такой вот таким плодом вернется, и мы его не понимаем, откуда. Мы даже семечко, которое выплюнули, просто слово сказали, потом вернулось вот такой приговор пожизненное. Представляете? Очень дольше он там гуляет. Я кого-то осудил. Осудил. Ко мне приходят под белые ручки и судят. Я говорю, ни за что. Или я кого-то сказал, я тебе прощаю. И потом ко мне тоже приходит такого калибра прощения. Вот. И скажите, что самое, то, что мы не замечаем. Мы можем очень рано вставать, очень правильно питаться, очень правильно молиться, садхана бхакти, трали-вали, там от алтаря не отползать вообще, и с Богом и вспоминать, не забывать. Но что мы, самое коварное, мы это делаем. То есть, а на самом деле это мелочь, мне, знаете, как дуб на горе стоит, и он выдержал ураган, но черви пришли и съели его. И он рухнул. Самое незаметное это слова. Мы не придаем им значения, мы не понимаем их значения. Мы можем судить направо, налево. Просто нам это нравится, да? Нам это нравится. Это ну, судить с высоты своего полета там. Просто слова. Когда они возвратятся к нам, мы не знаем. Они такие. И вот это самое главное. И поэтому больше молчишь, целее будешь. И вот это, знаете, самосуд, когда говорится самосуд. Есть самосуд, когда вот наплевали на закон, взяли и повесили, как в этом, на Диком Западе, потому что ну, что-то им не понравилось, этот прабху какой-то, да? Не ту корову угнал, или лошадь там. Ну, как, смотрели это, боевички вот эти. Вот. А тут это самосуд. Я и употребляю это слово самосуд, я сужу сам себя. Вот я прочитал, я же должен быть такой, а я не такой. И все, голова вся в пепле, я ничего не могу, мне показали какой-то образец, эталон, я примерился, как-то бледно смотрюсь на это, и боже мой, вот это все. И что-то там. Это гордость своего рода, потому что я могу то, что я могу. То, что параматма мне разрешит сделать, двигать руками, мыслить. Это тоже параматма. Я думаю, что я сам мыслю. Нет, это тоже. Вот. А я думаю, сделал дело, не получилось. И думаю, мог бы сделать, не мог ты сделать лучше. Ты сделал так, как мог. И я начинаю сам себя судить, убивать. Это программа дьявола. Вообще, любой суд это программа дьявола. И мы судим сами себя. Это такой суд, это полное помешательство, это обычно ну, такая крутая религиозность, которая обычно подменяется духовной жизнью. На ней написали бирочку «духовная жизнь», это просто религиозность, когда я что-то наращиваю себе, там, как бицепсы всякие, я мастер спорта по бхакти какой-то там. Вот. А есть, это понятно, это зомби, надо лечить. А есть все остальные люди, которые нормальные, вот это мелочь. Понимаете, мы такие крупные, мы замечаем только крупные вещи, с ними работаем. А вот этих мелких, вот этих микробов отпускаем на волю. А ведь самые страшные заболевания вирусные, да? Если тебе в тебе копье летит, ты можешь как-то там, я не знаю, загородиться, с тебя стреляют, и тоже в ответ что-то... А вирус ты его вообще не видишь. Вот. И все, это считалось, кара Божья, раз, и там село вымерло, город вымер, страна вымерла. Вот. И мы вымираем из-за вот этих вирусов. Наша деградация имеет вирусные, но эти вирусы, наши слова, которые мы, ну, они важны. Вначале было слово написано. Мы их не это самое. Итак, еще раз. Еще раз. Его не беспокоит ни греховные, ни праведные действия. Так что можешь не стараться. Ты хочешь угодить Кришне? А, ты сегодня в Экадаш не съел булочку, Кришна счастлив. Да нет. Нет. Он к тебе так же относится. Вот. Или вот. Но Кришна проявляет особую заботу о тех, кто стремятся к нему. То есть он включается и начинает давать ресурс. Давать ресурс. А к тем не дает ресурс. Там ресурс ты бегаешь за хорошей кармой. К работодателям. И поощряет в них те желания, которые способствуют приближению. То есть, а что такое поощряет? Представляете, он поощряет в те желания, которые способствуют достижению вечного счастья. Понимаете? Поощряет. Ты идешь к хорошему, у тебя хорошее увеличивается больше. Идешь к плохому, тебя просто перекрывает кран, иди сам. И ты идешь, пока у тебя ресурс не кончается. Вот еще. Еще. Вообще это вопрос двойственности. Надо четко определить. Мудрость — это то, что отделяет духовное от материальное. Духовное — это значит, Господь может быть и плохим, и хорошим. Ну как плохим? С точки зрения, может, органов чувств. С точки зрения нравится, не нравится, больно, приятно. Там пахнет, воняет, может быть, да. Но преданный отличается тем, что он воспринимает и то как благословение и стимул идти вперед. Материалист идет вперед, когда хорошо. Вот когда все приятно, хорошо, никаких там палок, шлагбаумов. А когда его там опустили, когда его там это там его запретили, его там заковали, он считает это назад, это плохая карма пришла, то есть остановка. Для преданного это даже большее продвижение вперед. По-другому, как отличить преданного от непреданного? Преданный не ноет. Все. Если ты нытик, значит ты не преданный. Вот есть там 26 качеств преданного, непреданного. Вот про непреданных не говорится, какие качества. Вот как отличить? Он ноет, понимаете? Он ноет, он не понимает, он все ему не так. Вот. Нудный. О. Непреданные все нудные люди. Почему? Вот у меня есть тоже вещдок, вот я сейчас прочитаю. Тут про это написано. Если ты ноешь и говоришь, ты преданный, вот тилока, все, ты нытик, все. Ты выпадаешь из обоймы. Так. О! Поэтому долг преданного, это что я читаю? Уход Бхишмадевы. 1.9.17. Комментарий. Поэтому долг преданного безропотно терпеть все страдания, посылаемые Господом, принимать их как благословение. Безропотно. То есть не вот это, опять вот это, вот что-то такое вот. Безропотно. Не потому что вот это смирение. Потому что религиозное смирение — это тоже программа дьявола, это на уничтожение, на смерть. На движение вперед. Прогресс – это движение вперед. И движение из-за несчастья и из-за счастья. Вот счастье-несчастье. Счастье-несчастье, там сукха-дукха, да? Тебе должно и то. Ну, несчастье, значит, надо с этого места. Или что-то с этим делать надо, что-то. Вот. Движение вперед. Преданному не надо учиться у Господа чему-то новому. Так как Господь всегда наставляет истинного преданного изнутри. Это комментарий 17 текста. Не надо учиться преданному. Поэтому как бы не разыгрывался спектакль обучения преданного, спектакль обучения преданного. Как это было в случае с учением Бхагавадгита. Ну, Бхагавадгита, учение там Кришна и Арджуна, да, спектакль. Как было в случае с Бхагавадгитой. Это делается, чтобы преподать урок людям небольшого разума. То есть преданными. Что такое преподать урок? Преподать урок. Все смотрят на Кришну и Арджуну. Арджуну все знают, понимаете? Если бы кто-то другой уронил лук, никто бы не придал этому значения. Но если Арджуна уронил свой лук Гандива, вы знаете, когда падает лук Гандива, у всех перепонки трескаются. Он такой лук Гандива. Все это заметили. И поэтому Господь это проделывает с теми, на кого уже смотрят. И преданный не ноет. Понимаете? Чтобы преподать урок людям небольшого разума. Что такое небольшой разум? Кто не скажет? Сразу скажу, небольшой разум, это звучит как оскорбление, да? Оскорбление. Разум не вырос. Не вырос. Вот человек маленький, только начинает ходить ноги. Вы заметили, что у маленьких детей, людей ноги ну, такие маленькие? Вот такое тело, такая голова, вот такие ноги. Им еще ходить не надо. Но человек взрослый, вот такие ноги, голова, ну, поменьше по пропорциям, да? Руки, ноги отрастают. Потому что они могут уже ходить, хватать то, что можно хватать. Вот. Небольшой разум. Разум у нас растет. Разум у нас растет. Растет все, что используем. Все, что можно использовать. Все, что можно использовать. Как растет разум? Ну, можно, конечно, нарисовать ступени посвящения. Там. Знаете, чем больше ступеней посвящения, тем ближе к сатанизму. У сатанистов 55 ступеней посвящения есть. Вот в масонских ложах. 33 есть. Великий Восток Франции, 33 ступени посвящения. Сатанизм. А вот в Великобритании, там такая ложа есть, там 55 ступеней. Даже представить себе не могу, что там можно. Да? Ступени посвящения. Меня на что-то посвящают, интересно, да? Давайте я вас буду сейчас посвящать. Я вас посвящаю сушить сухари, например. Вот я вам разрешаю. Понимаете, это форма разрешения, да? Вот. Это как, знаете, Хазанов выступал, я помню, он ботинок на шнурке тащит вот так вот. Эпоха перестройки, приватизация. И говорит, тузик, 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 тузик. Это, и сам за ботинок, как, оп, он, тузик, ты знаешь, что такое приватизация? Вот видишь, эта будка, так вот теперь она твоя. Понимаете? Твое то, что чем ты пользуешься и так. Но кто-то сказал, что без меня ты не можешь. Нас сначала обокрали, сказали, вам ничего не принадлежит. Принадлежит вообще-то Господу, да? Но мы же его непосредственные... То есть он через нас вам будет все разрешать. Вот. Ну, такой вот миф. И посвящение тоже. Рукоположение, посвящение, инициирует Махамаду. Ты не можешь так повторять? Не, не можешь. Это будет не очень качественно. Я знаю людей, которые непосвященные показывали пальцы на человека и говорили «Хари Кришна». И он был под наркотиком. Даже не под наркотиком, это слово такое есть «хумарить». Знаете, что такое? Хумарить это когда вот так вот трясется, как алкоголик с похмелья, ему надо выпить срочно. А после наркотика это еще серьезней. Вот. И у него вот это прошло. У женщин. Хари Кришна и все. Не инициированное, не посвященное, ничего. И посвященные, у которых это, они просто выдыхают воздух. Понимаете, посвящение происходит в сердце. Оно не происходит на бумаге. Вот и так вот. На самом деле посвящение... В официальных религиях сейчас стало кадровой политикой просто. Просто кадровой политикой. И вот вас мы там посвятили, теперь вы можете занимать какие-то должности, поэтому. А так вы не можете занимать, потому что у вас имя не такое. То есть это хорошее дело, но надо помнить главное. Итак, еще раз. Значит, все, что... Так, тема, как у нас называлась? Как у нас тема, кто-то помнит? Самосуд, да. Мы себя судим, либо сами себя судим, это полностью уже с дуру мы себя судим, потому что нам сказали, мы должны быть так, а мы так. Мы судим себе вот такую голову пеплом и все такое. Второй, более страшный самосуд, это когда мы что-то выпускаем в семя, доброе или злое, оно возвращается нам в старицей, а мы кого-то осудили. Знаете, если мы кого-то судим, мы что-то увидели то, что в нас зарождается. Это, ну, азбука, понятно, да, зеркальная теория. Я не могу увидеть ни себя. Я могу увидеть либо Бога, то есть вообще ни на что не похоже, я иду туда. Я им восхищаюсь. Вот когда я восхищаюсь, говорю, о, такие качества, я до них не допрыгну. Но если я вижу, что с чем не согласен, значит, мне есть с чем сравнить. Есть с чем сравнить. У меня есть маленький талончик там. Талон. Причем этот эталон, вот... Через позорную трубу, через увеличительное стекло, я вижу другого человека. И вопрос времени. То есть во мне это семя уже есть. Когда я начинаю судить? Я начинаю судить, когда выхожу за рамки своего призвания. Вот и все. Если я не выхожу за рамки своего призвания, потому что в рамках своего призвания меня Господь туда приведет, Он мне делает все понятным. Он мне подсказывает изнутри. Даже я... Впервые, призвание это всегда растет. Я натыкаюсь на вещь, которую первый раз вижу, Господь изнутри подсказывает, Он мне рассказывает в рамках моего призвания. Ну вот я выперся за рамки своего призвания, и Господь мне там ничего не говорит. Я смотрю, говорю, вы что делает? Ну не так, вообще не так покрасили. Ну. Потому что я сравниваю... А вообще с другой территории, где так должно быть, а тут надо по-другому должно быть. Неправедный суд. Я бросил слово. Там я становлюсь на Радхам, в нижнем, это, нижнем. Вы подсказывайте, как это, худшим из людей, на Радхама. На Радхама, Дхама, знаете, что такое Дхама? Дхама это земля, священная земля, вот. Поехали в Дхаму, вот во Вриндаван, поехали в Дхаму, говорят. И вот Дхама есть у нас, вот тут вот Парам Дхама, Царствие Небесное внутри нас. Она же и Параматма, она же и Парам Дхама. Одно и то же. Господь, Он и является вот это. И вот у нас вот это тут есть оно. И вот тот, кто вышел из этой, то есть оттуда перестали сигналы поступать, он потерял свою землю. Он приходит туда, и там непонятно. Вообще на чужом языке разговаривают люди. Они разговаривают вроде бы на его языке, но он их не понимает. Потому что у них другие задачи. И они эти же самые слова общепринятые по-другому используют. И начинается какая-то склока. Ну ты сам вышел. Ты вышел из своей земли в чужую землю, там ничего не понимаешь. Там у всех руки заточены под эту землю, у всех все получается. А ты там оказался не у дел. Ты естественным образом становишься низшим из людей. Два варианта. Ты приходишь и становишься там никем. Никем. Тебя просто используют как расходный материал, как раба. Потому что другое, там все были свободны, все каждый занимал. Ты приходишь, ты там, тебе Господь туда вообще не звал. И второй вариант. Когда ты приходишь сюда и начинаешь там все крушить. Тебе там все не нравится. Но это демоны могут прийти на чужую землю. И крушить все по приказу Господа. И они приходят туда, где там что-то не так-то все свежо в этом королевстве. Они приходят туда и начинают, где немножко уснули там люди. Немножко уснули, их надо разбудить. Слишком много комфорта. То есть должен быть баланс между, знаете, вот кислотно-щелочной баланс. Щелочь это жизнь, а кислота это смерть. Убери всю кислоту, посмотрим, сколько ты будешь жить часов. Если у тебя с организма убрать кислоту. Потому что у тебя просто перестанет что-то расщепляться, перестанет что-то удаляться, потому что жизнь это наполнение и отдача, наполнение и отдача. И тогда оно тебе не мешает. И тогда не надо спецназ сатаны вызывать, чтобы от тебя что-то там это, руки за спину. Ты сам должен отдавать. Господь говорит, что тебе брать и что тебе отдавать. И тогда ты не нуждаешься во врачах, не в белых халатах. Вот. Итак, Итак, ты приходишь на чужую землю, на чужую территорию, потому что Господа не послушал. И, конечно, ты начинаешь говорить, что вот тут немножко не так. Тут немножко не так. Потом это свое слово вырастает, и тебя судят этим судом. И ты говоришь, откуда? Весь суд наш, если к тебе даже возвращается что-то, и я, это может быть сплетни, может что, я сейчас расскажу о, ну, нам надо обсуждать, да, вот сериал, знаете, что-то случилось, одно действие, и 20 человек обсуждают, всю серию обсуждают, а мы смотрим, и нам интересно, как с этой точки зрения вот там случилось, как с точки зрения вот той дхамы, в этой дхаме случилось. Интересно, так интересно, интересно. Знаете, что это происходит? Это происходит очень важный момент. Этот момент очень важный, те, кого обсуждают, очень важно для того, кого обсуждают. Сплетни очень полезны для обсуждаемого объекта. В этот момент, когда они со своей колокольни, с чужой колокольни, обсуждают другую территорию, значит, в этой территории человек перешел на новую ступень. И он стал непонятен этим людям. И они его обсуждают. Он вышел за рамки по приказу Господа. Когда человек выходит за рамки по приказу Господа, Господь обещает ему, сделай это, и все твои последствия, твоих греховных поступках я беру на себя. Всю карму. Всю. Неплохую, а хорошую тоже. Может, хорошую оставишь? Он говорит, нет, она тебе не пригодится. Это те же самые веревки. И вот когда человек выходит и начинается обсуждение, всю хорошую карму забирают друзья, а всю плохую карму забирают враги. Чистильщики. Таким образом, карма остается на месте, а человек остается чистым. Понимаете? Важность. И когда мы это делаем, мы должны понимать, что мы делаем, да? Хотя бы находясь в гуне благости, гуне благости это набираться хорошей кармы. Что такое хорошая карма? Это бензин не от Господа. Это бензин, который кто-то там стартовал. И говорит, ну мне это уже не надо. Солярка не надо уже. Я на бензине, да, остаюсь. И мы эту солярку забираем. И можем ездить дальше. Это гуна благости. А гуна невежества забирает, ну уже, я не знаю, каменный уголь, что ли, как с чем сравнить. Ну, более такое, другое топливо, когда обсуждают. Вот. А тот пошел на новом. И поэтому очень полезная вещь. Но религия это гуна благости, поэтому вывод такой. Итак, поэтому как бы не разыгрывался спектакль обучения преданного суд. Тем самосуд. Мы себя судим. Мы себя, никто нас не судит. Ни Господь, никакой не Ямарадж. Придумали, да? Никакой не вот это. Мы сами себя судим. Что такое себе засудить? Себе засудить это взять и себе написать судьбу. Что будет дальше? Дальше мне будет лучше или не лучше? Ну, пока не надоест. Потом нам когда-то станет все равно, что лучше и не лучше. Потом мы будем, как Бог даст. О, тогда будет не совсем интересно. Надо не лучше или хуже. Не труднее или не труднее. Не нудно или трудно. А интересно. Вот когда интересно, тогда все равно, что трудно или не трудно тебе. Когда интересно. Просто материализм это неинтересно. Неинтересно. Оно может быть хорошо. Есть хорошие материалисты, есть плохие материалисты, но все равно материалисты. И они нудные, они все нудные, неинтересные. Там чуда вообще нету. Там все просчитано. Интересно привлекает внимание что? Вот не должно быть, а вот это вот, да? Итак, поэтому как бы не разыгрывался спектакль обучения преданного, как это было в случае с учением Бхагавад-гиты. Это дело, чтобы преподать урок людям небольшого разума. Люди небольшого разума – это не оскорбление. У людей маленький разум. Маленький разум. Это тот вот канал, тот капилляр между Богом, между Атмой и Параматмой. Она вот это вот через трубочку сосет, там вот что-то такое, как знаете, там сисю сосет этот ребенок, да. Все, ему недоступны обилие продуктов. Весь мир закрыт, он от этого не может, да. И вот он чуть-чуть вот это, и все. И все. Остальное ничего не понимает. Что понимает маленький ребенок? Ничего не понимает. Ничего не понимает. И поэтому у него какие-то права есть, нет. А вы знаете, что он все хочет знать? Вот это лазит везде. Куда нельзя, ему бах по рукам, вот там в клетку, в вольер. А ему все хочется знать. Не надо тебе все знать. Не надо все знать. Потому что твой разум, еще такая трубочка, тебе Бог может объяснить только вот это вот вокруг. Но хочется же все знать. Так вот, дело в том, что взрослые люди уже, они ничем не отличаются вот этого, который тоже хочу все знать. Да твое предназначение вот так вот. Тебе хватает, погружайся. Погружайся туда. Это была лекция, мода называлась, да? Кто видел? Мода. Вот мода, мы хотим быть на кого-то похожи. Вот эта модная кепка, модная там что-то. А твоя мода быть полезным. Ты можешь быть полезным, если ты с Господом. То есть в своем предназначении. И твоя мода не меняется за всю жизнь. За всю жизнь. Если мы меняем, а давай это попробуем, Нет, ты не находишь своего. Будет погоня за хорошей кармой, потому что надо как-то выживать. Итак, весы. Платформа зла называется выживание. Там пануя дьявол. Там есть хитрые добрые дела и хитрые злые дела. Они все хитрые. Потому что злые дела мы понимаем, мы скрываем, а хитрые добрые дела мы прячем сами от себя. И там карма. И есть предназначение. Это добро. Человек должен опираться в своей жизни на что-то. Мы ищем опору. В священных писах. Кто-то опирается на здоровье, кто-то опирается, прости Господи, на государство. То есть, ну я не знаю, на что мы только не опираемся. Опереться можно только на свое предназначение, которое диктуется изнутри. Потому что мое предназначение, призвание, преданность – это из категории вечности, которой никогда ничего не будет меняться. Мое призвание, моя мода жизни, стиль жизни не должен меняться. Что бы тут ни было, на нее можно опереться. Все остальное, если где-то вот там платят, раз власть сменилась, все, теперь это нельзя делать. Теперь ты был хорошим человеком при другой власти, ты преступник, делая это же самое. Но можно опереться на свое предназначение, призвание. Вот на Шримад Бхагаван тоже было, что такое, чем отличается преданный от чистого преданного? Как по-вашему? Он ничем не отличается. Он отличается вот этим разумом. Люди с малым разумом, ну, как написано-то. Людям небольшого разума. Небольшого разума. Неразработанный. Ноги маленькие у ребенка еще не выросли. Да, он что, виноват? Он преступник? Да нет, он даже милее взрослых, может быть. Никто же претензий. И Господь, он ему все равно. Он смотрит на то, какой у тебя вообще разум есть, а даже не то, есть у всех. Используешь ли ты его? Вот на что он это переживает. Ничем. В глазах Господа ничем. А в глазах остальных людей многим. Почему? Потому что человек с большим разумом, его поддерживает Господь, и ему просто везет. Его действия впоследствии, то есть он опирается на платформу надежную. Это будет иметь продолжение. Он не обманет. А есть люди, которые, никто же не хочет обманывать, есть люди, которые не могут не обманывать, у них платформа другая. Вот он, да, сейчас приду, через 10 минут, вот я уже иду, по мобилке звонят. Некоторые люди, которые вот звонят, если он позвонит, сказал, приду, значит, сегодня его не будет. Вот у него такая карма, что он не может держать слово, человек не может. Он хочет, он хороший человек, но не может, ему кармы не хватает. Малая разумность. Он хороший, он этим угодил. Ну, ты Богу угоди, то ты с ним угодишь. Не может держать слово. Его вина? Не, не его вина. Ну, надо хотя бы взять и сказать, ну, я вот иду, но не знаю, дойду ли. Хотя бы, да? Потому что на нас обижается больше не потому, что мы что-то сделали не так, а потому что пообещали, а не сделали, да? Вот на работе, если ты не явился на работу, тебя могут уволить. Но если ты... И тебя увольняют не потому, что ты не... А потому, что ты не позвонил. Потому что там люди на что-то рассчитывают, а тебя нету. Образуется какой-то вакуум, и ты виноват в нем. Ну, ладно, это такое. Итак, чем же отличается? У того, кто большой разум, у него нарабатывается это следствие. Знаете, как мышцы растут. Если я не буду поднимать гантельки... Если даже вот я буду расти, то она, если это будет какая-то дрявленькая. Так и разум. Это работа. Это работа. Это, разум, это, знаете, такая самая важная мышца в человеке, которую мы почему-то... Это надо думать. Это значит, надо принимать решение. Думать – это принимать решение. Что такое? И в этом есть подвиг какой-то, подвижничество, потому что это не надо принимать решение, если все уже решено, и можно, вот инструкция, решение не надо принимать, надо уметь читать просто. Но принимать решение, это значит что-то сделать новое, это всегда сделать новое. Неординарная ситуация, вот нечего делать, надо что-то придумать, потому что так оно не должно, и ты что-то придумываешь, выходишь из ситуации, все, герой. Я сегодня героически, вот, меня похвалили. Ну, правда, мне подсказали, там, в общем, шланга не подходила, надо было воду, но я весь мокрый был, конечно, но герой. Вот. Сам себя не похвалишь, да? Хренек окоплеванный. Да. Вот. Вот. Что-то такое придумать. И этот разум качается, качается больше, больше, больше. И когда ты обращаешься к этому человеку, он имеет шансов помочь тебе гораздо больше, чем у человека с малым разумом. Но он не виноват, ничего. Он в рамках своего. Главное, не лезь. Еще такой момент. Есть люди, которые, ну просто, поесть, попить. И неважно, какие посты занимают. На самых высоких постах занимают люди. То есть они насквозь материальны. Для них любовь, это значит много секса и много денег. Это уже любовь считается. Вот эта пара. Он зарабатывает и много секса. Он меня любит. Понимаете? Вот у них все есть. То есть это там не предназначение, ничего такого нет. Есть вариант следующий, когда люди входят в предназначение, входят в предназначение. Те люди этих не понимают. Не понимают. Это другая ступень, они их не понимают. Потому что предназначение, оно ж не модно. Оно ж там, вот эти все дела, они после уже. Они их не понимают. Вы, говорит, вы немножко попутали. Не понимают. Если еще больше, философия. Философия предназначения, это мое предназначение. Я могу разговаривать на эту тему с людьми, у которых примерно такое же предназначение. Да? Они меня понимают, они радуются, они печалятся. Ну, например, ну, я, например, велогонщик, да, и говорю, изобрели велосипед с 55 передачами. А вот он скрипач, да, как ему от этого? А он говорит, новые струны изобрели, а велосипедисту зачем это? Он хоть как-то среагирует, да никак он не среагирует. И правильно. Ну вот люди примерно, вот так мы в варнах, мы так вот, ну, в стиле занятий мы понимаем, но ведь мы лезем в такие тонкости, которые думают, что там то же самое. Каждый человек вообще не похож, две судьбы нет одинаковых. Если вы найдете две одинаковые судьбы, но кто-то из них зомби из двоих, понимаете? Не должно их быть. О, это классика жанра, это все. Ничего не нового под луной. Ну, да. Это спящая категория. Эти под опекой дьявола, под опекой кармы. Они там все это изучают, пока не надоест. Это вечная погоня за ресурсом. Гуна благости и все такое. Вот вам надо очиститься, и тогда вы... Бхагавад-гита говорит, не надо очиститься. Прабхупада говорит, не надо чиститься. Что такое чиститься? Я возьму за вас, надо начать общаться. Надо начать общаться. И это и будет духовная практика. А все остальное суд. суд, судья, мы друг друга судим, и вот это век раздоров. И нам тут сказали, и для преданного все равно Кали-юга или какая-то другая юга. Потому что преданность – это категория вечности, она к югам не относится. И как тут не написали, вот так должно быть, не должно быть так. И те, которые знают, что должно быть так, они привыкли к этому стандарту жизни, когда видят, что человек что-то как-то не так живет, не так живет. Они начинают судить и очищать его еще больше. Вот. Да. Но сами, ну, судить надо, но хотя бы надо брать ресурс, чтобы на чем ехать, а неплохую карму, не отягощение.
В смысле надо
судить? Судить? Ну, придется судить, понимаете? Это вот, вот не судите, да не судимы будете, а что теперь, язык на узел завязать и все? Судится – суди, кричится – кричи. Но однажды ты, понимаете, это маленькая вещь, язык, слова, маленькая вещь. Мы в глобальных вещах уже разгреблись, а вот это с этим вирусом не разгреблись. Вот отсюда суд начинается. Понимаете, вот это маленькая вещь, но она очень весомая, потому что мы же говорим без умолку, а некоторые товарищи, их, если не заткнешь, они круглосуточно говорят. И они эти вирусы распускают. Есть люди, которые говорят, а есть люди, которые слушают. Не все тебе надо слушать. А я хочу и это знать, и это хочу знать, и это знать. Нам не все надо говорить, и не все надо слушать. Вот. Поэтому даже практики такие есть. Это обеты молчания, все такое, да. Ну, там Джаганнат Хадасвабы же был такой. Знаете, да? Вот на алтаре, вот он самый крайний. Он был такой, без... Ну, ноги у него не очень сильно работали, его в корзине таскал ученик за собой. Хотя, когда там киртан пели, он выскакивал, прыгал больше всех, такие странные ситхи у него были. И вот он однажды, у него был обет молчания. Обет молчания, знаете, это не только язык, потому что сначала ж мысль идет. Это надо погрузиться во что-то, чтобы остановить это все. Вот. И вот однажды он взял обет молчания, я не помню, сколько он этого молчал, и ученик начал его доставать, что-то. А как вот это? Учитель за спиной, ни грех не спросить. И он как-то разозлился на него, ответил ему все-таки. И потом он говорит, ну что, теперь все заново надо начинать. И опять заново пошел у него счетчик этого обета молчания. Такая история. Вот. Обет молчания настоящий, это не падание в кому, это ты с Господом говоришь, а вот с этим прекращаешь общение, когда говоришь с Господом. Вот тогда это обет молчания. Перерыв.